В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвали 20.00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Как грузинские депутаты совмещают политику и бизнес? Расследование правозащитников разозлило парламентариев.
Я действительно был директором фирмы, но снял с себя полномочия до того, как стал парламентарием. А то, что они утверждают, будто у меня есть доля, так это было в 1997 году.
Сухуми с интересом наблюдает за событиями в Каталонии и ждут референдума.
В Абхазии с энтузиазмом встретили бы победу сторонников отделения.
Кандидат в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев создал новую партию.
Это решение не было спонтанным. Оно, в принципе, является логическим продолжением моего перехода в политику и участия в президентских выборах.
А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Нана Плиева.
Реформу ООН согласились поддержать 142 государства. При ракетном обстреле на учениях «Запад-2017» пострадали 3 человека. Аун Сан Су Чи заявила о нарушениях прав человека в Мьянме. 142 страны мира, включая США, Великобританию, Германию и Японию, согласились поддержать реформу Организации Объединенных Наций. Государства, подписавшие декларацию, призвали генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша возглавить процесс реформ. В документе, состоящем из 10 пунктов, говорится, в частности, о необходимости укрепления партнерства между странами-членами организации, а также о различных мерах по улучшению координации между ними. Декларация также затрагивает вопрос оптимизации кадровой политики в ООН. Россия отказалась принимать участие в процессе по реформированию Организации Объединенных Наций. Накануне Дональд Трамп заявил, что препятствием на пути развития ООН стала бюрократия и неэффективное руководство, слишком большие финансовые расходы и чрезмерное количество персонала.
ООН кормит голодных, спасает тех, кто пережил стихийные бедствия, борется за права женщин по всему миру. И все же в последние годы ООН не может работать на полную мощность из-за бюрократии и дурного управления.
Президент США также назвал действия режима Северной Кореи бесчеловечными.
Для Северной Кореи настал тот час, когда она должна осознать идею ядерного разоружения. Это единственно приемлемый вариант будущего. Совет Безопасности ООН принял резолюцию, одобряющую санкции против КНДР. И я хочу поблагодарить Китай и Россию за то, что они проголосовали за санкции наряду с другими членами Совета Безопасности. Спасибо всем. Но мы должны сделать намного больше. Настало время для всех государств положить конец режиму Ким Чен Ына.
Isolate the Kim regime. Заявил президент США Дональд Трамп. При ракетном обстреле с вертолета К-52, который предположительно произошел на учениях «Запад-2017», пострадали 3 человека. Об этом со ссылкой на источник, близкий к Министерству обороны России, сообщает РБК. Все пострадавшие гражданские, отметил собеседник издания. РБК также опубликовала более полную версию видеозаписи обстрела, на которой видно, что недалеко от места попадания ракет находились десятки людей. В Минобороны ранее заявляли, что информация СМИ о залпах по толпе – это провокация или глупость. О ракетном ударе стало известно во вторник утром. По данным издания 66.ru и Фонтанка, обстрел произошел на полигоне Лужске. 17 или 18 сентября пострадали 2 человека. Минобороны подтвердили случайный пуск ракет с К-52, однако заявили, что это произошло якобы в другое время. В результате инцидента никто не пострадал. Расследовательская группа Conflict Intelligence Team опубликовала копию документа, из которого следует, что обстрел произошел 16 сентября. Подтверждение подлинности этого документа нет, однако собеседник РБК заявил, что ракетный удар произошел в минувшую субботу.
Эхо Кавказа. Новости.
Европейский суд по правам человека отказался пересматривать свое решение о том, что власти России должны выплатить истцам по делу о теракте в Беслане около 3 миллионов евро. О пересмотре просило Министерство юстиции России. В апреле Страсбургский суд постановил, что российские власти не справились с обязанностью предотвратить возможную угрозу жизни людей и не спланировали штурм так, чтобы минимизировать угрозу жизни заложников. Кремль не согласился с этим решением Европейского суда по правам человека. Суд рассматривал сразу несколько жалоб, поданных рамках инициативной группы матерей Беслана. В жалобах говорилось, что российские власти нарушили свои обязательства по защите жизни граждан, не предотвратив теракт. Первое заседание суда состоялось в 2014 году. 1 сентября 2014 года боевики захватили, в течение трех дней удерживали в заложниках более 1200 учеников и учителей школы номер один в Беслане. В результате террористического нападения, последовавшего за ним штурмом 3 сентября, погибли 334 человека, 186 из них – дети. Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев. Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили на один день приехал в украинскую столицу. Недалеко от окруженного нацгвардейцами и полицейскими здания президентской администрации, Саакашвили, ставший лидером движения «Новых сил», рассказал журналистам, что ему не выдали ни одного документа, с которым он мог бы идти в суд.
Президент продолжает, к сожалению, и власть играть с нами наперстки. Они подписали какой-то указ, который долго мне не давали. Опубликовали какую-то мою анкету, но не дали ни одного главного документа, согласно с которым я могу пойти в суд. То есть судьбу гражданина решает за его спиной секретные процедуры, и даже после того, как решили, не дает ни одного документа, на основании которого решили. Если даже эти документы есть, я подозреваю, что их вообще нет.
Саакашвили сообщил, что остановился в Черкассах и оттуда будет ездить по всем украинским регионам, чтобы заручиться поддержкой народа по требованиям к власти. Среди них Михаил Саакашвили назвал и принятие Верховной Радой законопроекта об импичменте президента Украины. По словам политика, у него нет личного конфликта с Петром Порошенко, он только часть проблем Украины. Ключевые из них связаны с господствующей олигархической системой, которая убивает страну.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Грузинские депутаты активно занимаются бизнесом. Во всяком случае, об этом говорят данные исследования, проведенного правозащитниками НПО. Если верить опубликованной информации, народные избранники успешно совмещают несовместимое. Владимир Унанян с подробностями.
Миллионные доходы параллельно с законотворчеством. По данным исследования авторитетной неправительственной организации «Международная прозрачность Грузия», треть депутатов грузинского парламента занимается предпринимательской деятельностью. При этом самые высокие доходы у представителей правящей партии «Грузинская мечта». По словам директора НПО Эки Гигаури, многих народных избранников не особо беспокоят собственные обязательства перед избирателями, и они легко забывают указать в декларациях о доходах поступления от параллельной предпринимательской деятельности.
Члены парламента Грузии заполняют декларации не полностью, специально не вносят информацию о своих бизнес-активах, потому что, наверное, думают, что никто на это не отреагирует. В том случае, если лицо находится на исполнительной должности и в то же самое время может лоббировать собственный бизнес, реакцией на это может быть и прекращение полномочий. Но очень важно, чтобы сначала комитет по процедурным вопросам изучил все это и реагировал в соответствии с тем, насколько серьезным является нарушение. Также следует отметить, что владение долей в каком-либо бизнесе не является преступлением. Просто наши граждане должны знать, представителями какого бизнеса являются наши депутаты.
На основании официальных данных, изученных специалистами организации, было установлено, что из 150 депутатов парламента Грузии 51 владеет долями в бизнесе. В частности, самые высокие доходы за последний год получили депутаты от правящей партии Кахаберу Криашвили – 17 миллионов 429 тысяч лари, Григол Микеладзе – 1 миллион 185 тысяч и Элгуджа Гуцеридзе – более 1 миллиона лари. При этом незадекларированные бизнес-активы, по информации НПО, обнаружились у 16 парламентариев. 14 из них – представители большинства, но они уверяют – предпринимательская деятельность осталась в далеком прошлом, говорит член парламента от грузинской мечты Сосо Макрахидзе.
Я действительно был директором фирмы, но снял с себя полномочия до того, как стал парламентарием. А то, что они утверждают, будто у меня есть доля, так это было в 1997 году. С тех пор не было даже оборота, и мы просто забыли упразднить фирму.
Еще двое скрывающих, по данным исследования, свои доходы – депутаты от оппозиционного альянса патриотов. В их числе баллотирующаяся на пост мэра Тбилиси вице-спикер Ирма Инашвили. Она никак не комментирует информацию. А вот ее товарищ по партии Георгий Ломия полностью отрицает, что имеет отношение к бизнесу.
Я был генеральным директором Лиги спортсменов Грузии, но уже давно не занимаю этот пост. Дело в том, что до начала парламентской деятельности мы все проверили, и я не числился директором ни одной компании.
Самыми большими бизнес-активами владеет депутат от грузинской мечты Ивлияны Цулая. Он имеет доли в 31 частной компании. По 13 компаний на счету у его коллег Нино Цилусани и Кахабера Укриашвили. При этом некоторые законодатели не просто владеют долей, но и непосредственно управляют своими активами. В частности, 9 парламентариев зарегистрированы как директора. 7 из них – представители грузинской мечты, в том числе глава фракции правящей партии Мамука Мдинарадзе. 2 других – от оппозиционных партий «Альянс патриотов» и «Европейская Грузия». Представитель последней Мамука Чекувани уверяет, перед законом он чист.
Я не осуществлял никакой деятельности с момента основания компании, то есть с 2014 года. Никакой финансовой активности в этой компании не велось. Я не получал зарплаты как таковой. Соответственно, в этой организации нет никакого документа с моей подписью. Но как только я стал депутатом, согласно требованиям закона, я должен был быть освобожден с поста директора. Я обратился с таким заявлением к учредителю. Честно говоря, я уже не знаю, как привести учредителя в службу гражданского реестра для осуществления соответствующих действий.
При этом, по словам парламентского секретаря НПО «Международная прозрачность Грузии» Лики Саджая, дело не в том, что депутаты имеют доли в бизнесе, а в том, что они совмещают законотворческую деятельность с управлением бизнес-активами. А это уже противозаконно.
Согласно грузинскому законодательству, членам парламента не запрещается владеть долей в бизнесе, но они не должны непосредственно управлять компаниями, не должны быть директорами в компаниях. В данном случае есть нарушение у 9 членов парламента. Это представители партии «Грузинская мечта», «Европейская Грузия», «Альянс патриотов». Это прямое нарушение закона, и вопрос должен быть изучен комитетом по процедурным вопросом, который передаст дело на рассмотрение в парламент. И, возможно, станет вопрос о преждевременном прекращении полномочий этих депутатов.
Согласно Уголовному кодексу Грузии, непредставление декларации об имущественном положении или внесение в декларацию неполных или неверных данных наказываются штрафом или общественно полезным трудом на срок от 120 до 200 часов с лишением права занимать государственные должности или заниматься государственной деятельностью на срок до 3 лет. При этом в случае осуществления предпринимательской деятельности депутатом высший законодательный орган обязан рассмотреть вопрос досрочной приостановки его полномочий. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Сегодня МИД самопровозглашенной Республики Абхазии сделал заявление по поводу недавнего высказывания председателя Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера о том, что российские военные должны покинуть территорию Абхазии и Южной Осетии. Внешнеполитическое ведомство призвало европейское сообщество отказаться от следования двойным стандартам. Рассказывая об этом, наш постоянно сухумский автор Виталий Шария указывает, что в Абхазии внимательно следят за событиями в Каталонии, где 1 октября должен пройти референдум о независимости.
Сегодня Министерство иностранных дел Республики Абхазия отреагировало на заявление председателя Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера в программе Евроньюз о том, что он будет уважать выбор Каталонии, если в ходе предстоящего референдума ее население проголосует за независимость. При этом господин Юнкер не исключил возможность членства Каталонии в Евросоюзе. Изложив в своем довольно пространном заявлении политику, политико-правовые обоснования права независимого существования Абхазии, внешнеполитическое ведомство республики отмечает, принимая во внимание вышеизложенное, мировому сообществу давно следует отказаться от практики двойных стандартов, признавая право на самоопределение и самостоятельное развитие за одним народом и отказывая в подобном праве другим народам. Рассчитываем, что озвученное господином Юнкером заявление в пользу уважения права жителей Каталонии на обретение независимости будет в полной мере учитываться в отношении Республики Абхазия. Такой подход послужил бы справедливому утверждению верховенства основополагающих принципов международного права, декларируемых и уважаемых Европейским Союзом. Конец цитаты. Напомню, что менее двух недель осталось до 1 октября, дня, на который 9 июня 2017 года был назначен референдум о независимости Испанской автономной области Каталонии. На референдум будет вынесен следующий вопрос. Хотите ли вы, чтобы Каталония была независимым государством в форме республики? В последнее время часто говорится о стремлении этого региона стать независимым государством как о наиболее массовом и близком к реализации сепаратистском движении в Европе. И ведь если в Шотландии референдум о независимости, состоявшийся ровно 3 года назад, 18 сентября 2014 года, окончился неудачей для сторонников независимости, они смогли набрать лишь 44,7% голосов, и вопрос этот на неопределенное время там снят с повестки дня, если в той же Испании баски, ранее часто прибегавшие в ходе своей борьбы за независимость терактом, ныне, как говорится, зарыли топор войны, то Каталония настроена очень решительно. Хотя, по моим впечатлениям, и Мадрид проводит более жесткую политику по отношению к каталонским сепаратистам, чем Лондон по отношению к шотландским. Тем не менее, когда 9 ноября 2014 года в Каталонии состоялся опрос, за независимость проголосовали более 80% пришедших на него при явке в 2,25 миллиона человек. Конечно, Абхазию трудно сравнивать с Каталонией, самым, пожалуй, экономически развитым регионом Испании, скажем, по численности населения – 7,5 миллиона человек, из которых 5 миллионов проживает в блистательной Барселоне. Она больше Абхазии в 30 с лишним раз. И в то же время при внимательном рассмотрении этнополитической истории этой автономной области Испании можно увидеть немало параллелей с абхазскими реалиями. Каталонцы, как и абхазы, говорят на своем языке. Но испанцы, переселившиеся в течение 2-3 последних поколений из других регионов Испании, составляют сейчас 45% населения автономной области, аккурат столько, сколько было грузин в Абхазии по всесоюзной переписи 1989 года. Так или иначе, но 1 октября в Абхазии, несомненно, будут с нетерпением ждать итогов референдума в Каталонии и внимательно следить за его ходом, как наверняка и во всех сепаратистских регионах мира. Именно так было и 3 года назад во время шотландского референдума. Причем в абхазском обществе тогда подчеркивали, это дело самих участников референдума, но не скрывали, что в Абхазии с энтузиазмом встретили бы победу сторонников отделения, ведь она стала бы лишним аргументом против тех, кто в состязании принципов территориальной целостности и права народов на самоопределение отдает безоговорочный приоритет первому. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Грузия из года в год увеличивает объемы финансирования программ здравоохранения, в рамках которых граждане самопровозглашенных республик Абхазия и Южной Осетия проходят лечение в медицинских учреждениях страны. Только в текущем году на эти цели выделено до 20 миллионов лари, что становится в Грузии предметом острой полемики. За ее истоками проследил наш специальный корреспондент Иракли Орагвелидзе.
По информации, предоставленной «Эху Кавказа» Минздравом Грузии, жители самопровозглашенных республик все активнее пользуются услугами грузинской медицины. За 3 года вчетверо увеличилось количество таких граждан, живущих за разделительными линиями. Если в 2013 году услугами всеобщей программы здравоохранения воспользовались 203 человека из Южной Осетии и 317 из Абхазии, то в 2016-м, соответственно, 964 и 1316. Растет финансирование этих статей из бюджета Грузии. Если в 2013 году на эти нужды было израсходовано 1 миллион 600 тысяч лари, то в прошлом около 6 миллионов. Общий объем расходов за последние 3 года превысил 14 миллионов лари. В разговоре с «Эхо Кавказа» глава департамента здравоохранения Минздрава Грузии Марина Дарахвелидзе пояснила, что медицинская помощь жителям оккупированных регионов Грузии оказывается по 3 направлениям – программа всеобщего здравоохранения, программа лечения гепатита С и программа под названием «Сельский врач». В то же время Марина Дарахвелидзе опровергла слухи, что жители Гальского района Абхазии, имеющие грузинские паспорта, не имеют доступа к госпрограммам. Все жители неподконтрольных Тбилиси регионов праве наравне с другими гражданами Грузии воспользоваться сервисами Минздрава. Однако подход к вопросу финансирования все же меняется, если пациент не обладает удостоверением личности гражданина Грузии.
Как известно, в рамках системы всеобщего страхования граждане, кроме социально необеспеченных, доплачивают за медицинские сервисы. Эти выплаты составляют от 10 до 30% от общего объема услуг. Для жителя же, например, Абхазии, не имеющего грузинского паспорта, вопрос решается на основе рекомендаций специально созданной комиссии, которая в зависимости от конкретного случая определяет объем финансирования. Как правило, мы стараемся максимально удовлетворить лечение этой категории сограждан.
Что касается программы «Грузия без гепатита С», то тот, напротив, финансирование жителей Абхазии и Южной Осетии, не обладающими гражданством Грузии, осуществляется на менее льготных условиях. Как известно, данная программа общей стоимостью в 15 миллиардов долларов реализуется в тесном сотрудничестве с Американским центром по контролю над заболеваниями, а также фирмой «Гильяд», что вносит свои коррективы, подчеркнула Марина Дарахвелидзе.
Согласно последним исследованиям, распространение гепатита С наиболее интенсивно на территории Самегрела, прилегающей к Абхазии. Поэтому на средства бюджета в Зугдиде был построен диагностический центр, в котором могут обследоваться граждане, проживающие за Ингури. Однако обязательным условием, согласно требованию компании «Гильяд», является наличие нейтрального паспорта или нейтрального проездного документа. Это делается для эффективного контроля за дорогостоящими медикаментами.
Несколько другую направленность имеет программа Минздрава «Сельский врач», которая осуществляется непосредственно за линией разделения, продолжила Марина Дарахвелидзе.
Как часть программы помощи мы финансируем деятельность медицинских учреждений, находящихся за линией разделения. К примеру, на территории Абхазии. Это центральная больница города Гали, амбулаторные заведения в Сабире, Набакеве и других населенных пунктах. Им ежегодно перечисляются суммы, и мы получаем отчет от администрации о целевом расходовании средств. Кроме того, мы посредством неправительственных организаций осуществляем помощь по поставке вакцины препаратам по лечению СПИДа в эти регионы. Это добрая воля нашего государства по содействию гражданам. И по понятным причинам механизмы контроля за расходованием этих средств с нашей стороны ограничены. Для нас главное, чтобы эти люди не оставались без медицинской помощи.
В целом, по словам Марины Дарахвелидзе, Грузия в состоянии оказать неотложную помощь посредством карет скорой помощи жителям оккупированных регионов. Однако ввиду отсутствия гарантий безопасности этот вопрос так и остался открытым. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Бывший кандидат в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев объявил о создании собственной политической партии – Аланского союза. Первый этап регистрации новой политической силы в Министерстве юстиции уже пройден. Окончательное решение ведомство примет в течение месяца. Ирина Келихсаева передает из Цхинвали.
Возвращение Алана Гаглоева на политическую арену Южной Осетии прогнозировали давно. Никому неизвестный кандидат в президенты, выдвинутый инициативной группой, набрал на последних выборах главы государства 11% голосов избирателей. Дебют Алана Гаглоева выдался успешным. Население республики, уставшее от затертых политических персон, увидело в нем их достойного конкурента. Оппоненты Гаглоева всю предвыборную гонку пытались уличить его в сговоре с тогдашним президентом Леонидом Тибиловым, называли его техническим кандидатом. Долгое молчание экс-кандидата после выборов старались привести как очередное доказательство этих домыслов. Однако заявление Гаглоева о создании собственной политической силы сказало многим об обратном. Заявление сторонников Алана Гаглоева накануне распространили в социальной сети Facebook. В разговоре с «Эхом Кавказа» Гаглоев рассказал, что за это время выиграл 2 судебных процесса против руководства Комитета госбезопасности, сотрудником которого он являлся. Алексей Шаргаев, уже бывший глава КГБ, объявил ему строгий выговор из-за участия в президентских выборах. Суд признал это решение незаконным. Несмотря на то, что экс-кандидат смог вернуться в ведомство, он предпочел покинуть контору и заняться политической деятельностью. Свое долгое молчание и последующее решение о создании партии Гаглоев объяснил так.
Это решение не было спонтанным. Оно, в принципе, является логическим продолжением моего перехода в политику и участия в президентских выборах. Мы выдержали определенную паузу с тем, чтобы наше население немного отошло от президентских выборов, и новый президент сформировал правительство из спокойной обстановки, чтобы вот эта напряженность среди населения вот спала, вот это все.
Доверенное лицо Гаглоева на президентских выборах и его соратник Константин Илдзаров уточнил, документы на регистрацию партии «Аланский союз» уже поданы в Минюст. Юридический процесс рождения новой политической силы запущен, продолжает Константин Илдзаров.
Целями партии являются в основном это продолжение нашей президентской программы, которая была составлена с индивидуальным подходом по сельскому хозяйству, по экономике республики. И мы бы хотели, чтобы эти цели и эту работу, которую мы проделали, она не ушла куда-то в небытие, а продолжила свое направление. И с наличием партии, я думаю, что нам наши цели осуществить будет гораздо проще. Это цели не наши личные, это цели для благополучия республики.
Илдзаров выразил надежду, что препятствий для регистрации партии, учитывая последний идейный тренд на сокращение их количества, у инициаторов не возникнет. Югостинский политолог Дина Алборова оценивает шансы новой партии и ее лидера Алана Гаглоева как неплохие.
Во-первых, лицо новое, свежее. Все остальные лица уже как бы хорошо известные. Известно хорошо прошлое, политическое я имею в виду. А тут человек новый. И, в принципе, выскочить сразу на такие амбиции президентские, да, какие он продемонстрировал. И это был неожиданно интересный результат. И это желание дать дорогу какому-то новому, молодому, так сказать, новой крови. И грядут, в конце концов, парламентские выборы. Может быть, он тоже пройдет вот эту стезю. И я думаю, что если, например, его партия пройдет, во-первых, если она будет, во-первых, зарегистрирована и затем уже заявлена на выборы парламентские, и если они преодолеют вот этот барьер и пройдут в парламент, я думаю, что от этого тоже многое зависит. Как они себя покажут в парламенте, политическое поведение, да, и стиль вот этот, да, работы в парламенте. Я думаю, от этого очень многое зависит.
Югостинский избиратель, по мнению Алборовой, уже стал политически мудрым, а появление в Южной Осетии еще одной партии с неплохим потенциалом создаст здоровую конкуренцию. Конкуренция, добавила она, это всегда хорошо, потому что без этого невозможно ни развитие, ни движение вперед. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Мировая, Пися, Пися, Мапися.
В деревнях начали
Говорит хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут. В Сухуми и Цхинвале почти 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
В Тбилиси у головного офиса банка «Карту» миллиардера Бидзены Иванишвили произошли стычки между полицией и активистами оппозиционной партии «Единое национальное движение». Лидеры ЕНД обвинили миллиардера в отмывании грязных денег, добытых незаконной торговлей оружием, а также грабеже неимущих слоев населения страны. Глава полицсовета ЕНД Ника Мелия сообщил на акции, что у головного офиса банка отныне не будет спокойствия. Оппозиционный политик обещал поднять волну народного возмущения, которая сметет режим Иванишвили. Когда участники акции попытались блокировать здание банка, полиция начала применять силу. Произошли ожесточенные стычки оппозиционных активистов с сотрудниками правоохранительных органов, а также охраной банка «Карту». Члены оппозиционной парламентской партии «Альянс патриотов Грузии», которые сутки голодают в Тбилиси, требуя изменить конституцию, число участников акции выросло до 23. Возраст всех участников голодовки превышает 50 лет, информирует «Кавказский узел». Цитата. «Ночь мы проводим на лестнице, лежим под одеялами, которые нам приносят, а днем их забирают, матрасов у нас нет. На случай дождя у нас есть целлофан, и мы сможем укрыться», сказала участница акции голодовки Ника Попидзе. Если кому-то из участников голодовки станет плохо или голодовка будет прекращена, то его заменят другие, сообщили участники акции. По их словам, среди них есть военные в отставке, жители разных регионов страны, приехавшие в Тбилиси специально для участия в голодовке. Цитата. «Россия всегда нас ждет и помогала нам раньше. Сейчас же в Грузию приехало много иностранцев, арабов. Они открыли ночные дискотеки, пусть уезжают вместе с нашим парламентом, а мы приветствуем Путина. Я при СССР воевал в Афганистане, горжусь этим, и сейчас буду воевать за Россию и Грузию», сказал участник голодовки Борис Шубладзе. Депутаты правящей партии «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» за год получили самые высокие доходы от предпринимательской деятельности. Об этом свидетельствуют результаты исследования авторитетной неправительственной организации «Международная прозрачность Грузия». Новый отчет неправительственной организации указывает на то, что незадекларированные бизнес-активы членов парламента и несовместимая с их статусом деятельность также представляют проблему для парламента 9-го созыва, отмечено в документе. На основании изученных официальных данных было установлено, что из 150 депутатов парламента 51 имеют бизнес-связи, и, соответственно, все они владеют долями в предпринимательских субъектах. Незадекларированные бизнес-активы, по информации НПО, есть у 16 парламентариев. 14 из них – представители большинства, еще двое – депутаты от оппозиционной партии «Альянс патриотов», в том числе вице-спикер Ирма Инашвили. Самым большим бизнес-активами в компаниях владеют депутаты от «Грузинской мечты». 9 парламентариев зарегистрированы как директора. 7 из них – члены «Грузинской мечты», а двое других – от оппозиционных партий «Европейская Грузия» и «Альянс патриотов».
Новости представила Нана Плеева.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В бездействии обвиняет прокуратуру Грузии Лейла Мустафаева, супруга похищенного в Тбилиси азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы. Она утверждает, что за ней и ее семьей по сей день ведется слежка, а полиция не сделала ничего для ее прекращения. Анастасия Славинская выясняла, кто и зачем следит за азербайджанскими эмигрантами.
Впервые Лейла Мустафаева заметила наблюдающих за ней людей в начале августа. По ее словам, именно в те дни в Тбилиси приехал министр внутренних дел Азербайджана Рамиль Усубов. Мустафаева видит определенную связь между этими событиями и считает, что это не было простым совпадением. Я думаю, что члены правительств пришли к какому-то соглашению. Вероятно, Грузия дала этим людям, которые следят за нами, право на это. Впервые я заметила их 2 августа. августа, затем 4-го, неподалеку от здания парламента Грузии. Они шли за нами по проспекту Руставели, я была с дочерью. Я сфотографировала их и сняла видео. Эти материалы 7 августа я передала прокуратуре, но никакого ответа не последовало. Рассказывает Мустафаева. То же самое повторилось 2 дня назад, продолжает женщина. На этот раз за супругой и дочерью азербайджанского журналиста наблюдали, пока она находилась в кафе на площади Свободы, а потом проводили их до парка. По словам Лейлы Мустафаевой, слежку проводила группа людей из 7-8 человек, на вид азербайджанцев, которые посменно следуют за семьей журналиста и его другом, активистом Дашгыном Агал-Арлы. Бездействие правоохранительных органов следует расценивать как молчаливое согласие на продолжение незаконных действий в отношении азербайджанских активистов и журналистов, говорит адвокат Мустафаевой Арчил Чопикашвили.
Существует вероятность того, что произошедшее с Афганом Мухтарлы может повториться с его семьей. Чтобы предотвратить это, мы были вынуждены придать огласке происходящее и опубликовать фото и видеоматериалы.
Прокуратура в ответ на претензии Лейлы Мустафаевой распространила заявление.
Фотографии были разосланы всем соответствующим ведомствам и оперативным отделениям. Были изъяты все записи из камер наружного наблюдения в тех местах, о которых говорит Мустафаева. Они обрабатываются и детально изучаются. Помимо этого, запланирован ряд следственных и оперативных мероприятий, а также проведение экспертного исследования.
Сказано в заявлении прокуратуры. Дело Афгана Мухтарлы ведется по статье 143 Уголовного кодекса Грузии о незаконном лишении свободы. Как утверждает журналист, он был похищен представителями грузинских и азербайджанских спецслужб. Сейчас он находится в камере предварительного заключения в Азербайджане. За 3,5 месяца расследования в Грузии были временно отстранены от службы глава пограничной полиции Давид Николаишвили и руководитель департамента контрразведки службы безопасности Грузии Отар Купрашвили. Допрошены несколько сотен свидетелей. Впрочем, ничего, что могло бы пролить свет на произошедшее, установлено не было. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас с обзором грузинских СМИ наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Среди кандидатов от грузинской мечты, участвующих в выборах в органы местного самоуправления, немало бывших националов, пишет газета «Резонанси». Речь, в частности, идет о Сосо Карумашвили, который в 2010 году был в составе муниципального собрания Ахметы в качестве мажоритария от нацдвижения. Портированных националов можно встретить и в списке мажоритариев грузинской мечты в Эмирете. На пост мэра города Мцхета правящая партия выдвинула Георгия Капанадзе. Недавно он перечислил в мечте 50 тысяч лари, а раньше финансировал нацдвижение и был агитатором этой партии, а также занимал разные высокие посты при прежних властях, пишет газета «Резонанси». Представительница грузинской мечты Гугули Магразе так объяснила это решение.
Я не знаю, кто попал в список, но органом местного самоуправления должен руководить человек, имеющий опыт. Главное, чтобы человек не нарушал закон. Естественно, такие люди не попадут в наш список. Однако мы не можем признавать негодным человека за то, что он состоял в какой-то партии, хоть я и не лучшего мнения об этой партии.
Заявила Маградзе в интервью изданию. Согласно новому генеральному плану землевладения Тбилиси, в городе планируется построить 8 новых мостов, которые соединят центр столицы с пригородными районами, пишет информационное интернет-агентство All News. Урбанист мэра Болквадзе, который работает над генеральным планом землевладения, говорит, что эти мосты будут распределены по всему городу.
«Наш город растет, и ему необходимы новые дороги, которые соединят разные районы. Это, кроме всего прочего, поможет разгрузить дороги столицы, что повлияет и на уменьшение количества выхлопов в воздухе. Мы уже наметили места для строительства мостов. Первые 2 моста будут построены в течение 5 лет, остальные в течение последующих 5-10 лет.
Планируются и другие новшества, продолжил Мираб Болквадзе, среди которых благоустройство пешеходных зон. 29 сентября на тбилисском стадионе «Динамо-Арена» состоится матч между звездами мирового футбола и грузинскими футболистами, пишет информационное интернет-агентство «Спорт-Олл». Для участия в этом матче в Грузию приедут Франческо Тотти, Ривальдо, Паулу Мальдини, Карлес Пуйоль, Андрей Шевченко и другие не менее известные спортсмены. говорит генеральный секретарь Федерации футбола Давид Муджири.
Вы помните, что летом текущего года пожары нанесли большой ущерб разным регионам страны? У нас в Федерации футбола появилась идея организовать благотворительный матч, который, кроме того, что станет настоящим праздником для любителей футбола, еще и внесет значительную лепту в дело восстановления Боржомского леса. На данном этапе, кроме имен некоторых футболистов, я могу назвать и имя тренера одной из команд. Им будет Отто Рехагель, который стал чемпионом Европы вместе со сборной Греции в 2004 году.
Имена же второго тренера и всех остальных футболистов Федерации футбола Грузии планируют объявить в ближайшее время, пишет SportAll. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Картинки с выставки.
И время для рубрики «Картинки с выставки». С 12 по 17 сентября в Абхазии прошел 5-й международный фестиваль «Органные вечера» в Пицунде. В рамках мероприятия было отмечено 30-летие деятельности известного музыканта-органиста и виолончелиста Александра Князева, и состоялась премьера сочинения абхазского композитора Нудара Чанба «Гимн пицунскому органу», рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
У фестиваля долгая история, и она связана с пицунским концертным залом и его уникальным органом, который был изготовлен и установлен в 1975 году мастерами всемирно известной немецкой органостроительной фирмы «Шуке». Научным консультантом при установке органа была Наталья Малина, главный органный мастер Московской консерватории. Она стажировалась в фирме «Шуке» и сохранила на всю жизнь тесные контакты с ее мастерами. Первый фестиваль органной музыки прошел в Пицунде в 1977 году и с тех пор регулярно принимал музыкантов и публику до 1992 года. Война и послевоенная разруха надолго прервали традицию. Не было средств на проведение фестиваля, и сам орган требовал капитального ремонта. Только в 2011 году нашлись средства, и благодаря усилиям Натальи Малиной в Пицунду прибыли мастера фирмы «Шуке». После ремонта и настройки орган обрел второе дыхание. С 2012 года традицию органных вечеров в Пицунде возродила заслуженная артистка Республики Абхазия, директор пицунского концертного зала, органист Марина Шамба. Рассказывает музыковед и ведущая фестиваля Эсма Дженния.
Когда появился полноценный инструмент, Марина Николаевна вернулась к идее возрождения фестиваля. Это был очень успешный проект, и причем это не только с точки зрения культуры, да, необходимые и ценные, но и для просто привлечения туристов. С экономической точки зрения это очень интересно, с политической точки зрения, поскольку в фестивале принимают участие музыканты из Европы. Если, скажем, российские музыканты слышали и знают о Пицунде, об Абхазии, европейские уже давно забыли об этом, и приятно напомнить о себе и показать вот такой инструмент в таком хорошем состоянии. И публику, главное, публику благодарную и так тепло принимающую. Поэтому каждый участник, который приезжает сюда, он потом, собственно, как будто бы посол Абхазии, да, то есть он может в своем кругу рассказать об уровне культурной жизни в Абхазии. Так что очень важно такие проекты поддерживать, иметь их.
Пятый органный фестиваль принял музыкантов из России, Германии и Австрии. В 11 концертах приняли участие 16 солистов и 3 коллектива. 2 из Абхазии – Государственный камерный оркестр и Государственная хоровая капелла, а также Сочинский симфонический оркестр. Эсма Дженния рассказала о том, как прошел фестиваль.
Звучала разнообразнейшая музыка. На фестивале случились и премьеры. В этом году 30-летие органной деятельности Александра Князева. И как-то в рамках фестиваля решили отметить это знаменательное событие. И Александру Князеву было предоставлено 3 дня для сольных выступлений. Это были совершенно необыкновенные программы и с оркестром, и с нашей хоровой капеллой, и сольно – и на виолончели, и как органист Александр Князев просто сразил на повал публику. И вот в рамках этих юбилейных выступлений Князева состоялась мировая премьера абхазского композитора Надара Чанба. Он представил отдельные части своей сюиты «Абхазские эскизы». Действительно, музыка необыкновенной глубины, и это очень хорошо ее восприняла публика, хотя язык достаточно современный. Открывался фестиваль сочинением Надара Чанба, которое он посвятил пицунскому органу. Он исполняла его Марина Шамба. Таково было открытие, и так мы планируем закрыть наш 5-й международный фестиваль.
Гала-концерт последнего дня фестиваля завершился гимном пицунскому органу. Значение фестиваля «Органные вечера в Пицунде» сказал Сергей Буткеев, органист и органный мастер, доктор искусствоведения и профессор Алтайского государственного университета.
Этот фестиваль, он уникален своим значением для Абхазии и, ну, не побоюсь сказать, для мирового сообщества, потому что участники из разных стран и приезжают отдыхающие из разных стран, и это одна из точек пересечения различных культур. Здесь ведь играется на органе абхазская музыка, и играется музыка европейских композиторов. Органу вообще как инструменту 2300 лет. За это время произошел естественный отбор из многих сотен тысяч музыкальных произведений. Остались самые лучшие. И то, что здесь звучат великолепные инструменты, это важно. Прежде всего для абхазского народа, потому что необходимо молодой республике повышать общекультурный уровень. А это очень важно, входить в орбиту европейской общей культуры.
Гала-концерт прошел при полном зале и под бурные аплодисменты публики. Его программа была интересной и временами неожиданной. Вот так прозвучало на органе, самом крупном на постсоветском пространстве, в древнем пицунском храме либертанго известного аргентинского композитора Астора Пьяццоллы в исполнении абхазского органиста Луки Гаделия. Гала-концерт прошел при полном зале и под бурные аплодисменты публики. Его программа была интересной и временами неожиданной. Вот так прозвучало на органе, самом крупном на постсоветском пространстве, в древнем пицунском храме либертанго известного аргентинского композитора Астора Пьяццоллы в исполнении абхазского органиста Луки Гаделия. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Картинки с выставки.
Во Владикавказе проходит международный художественный симпозиум «Аланика», ставший заметным культурным явлением на Северном Кавказе. В этом году он открылся выставкой «Внутренний манифест», посвященный индивидуальной художественной экспрессии в заданных условиях. Жанна Тарханова пообщалась с участниками симпозиума.
Выставка «Внутренний манифест» продолжает тему индивидуального художественного высказывания в заданных условиях, начатую кураторами в 2015 году в Москве перформансом «Одиночный пикет» и последовавшей за этим выставкой документацией события. Автор и куратор проекта Катя Бачавар сформировала программу симпозиума «Владей Кавказом» вокруг определенных мест во Владикавказе. Она специализируется на создании компании сайт «Специфик инсталляций», которые в ходе симпозиума появятся во многих местах Владикавказа. Она четвертый раз во Владикавказе, хорошо исследовала город, поэтому в ее концепции симпозиума все проекты Аланики будут затрагивать важные точки на карте города – культовые и культурные, заброшенные и, наоборот, пользующиеся популярностью. Парки, скверы, городские музеи и библиотеки будут охвачены масштабным потоком событий. Катя Бачева рассказала «Эху Кавказа», что специфика Аланики состоит в том, что приглашенные художники, музыканты, танцоры создают свои произведения совместно с жителями Владикавказа и Северной Осетии.
Специфика этой программы состоит в том, что приглашены художники, музыканты, танцоры, и все они создают свои произведения совместно с жителями Владикавказа и Северного Кавказа. То есть в каждом из проектов принимает участие местное население, можно сказать. Да? То есть это не просто интервенция, это не просто привезенные, расположенные здесь, где-то сделанные работы, это работы, сделанные совместно. То есть когда мы отсюда уедем, да, наш такой художественный десант, здесь останутся люди, у которых появились новые знания, чьи горизонты как-то расширились, кто получил какие-то впечатления, да, доселе им неведомые. И еще одна очень интересная вещь, как мне кажется, очень важная, это то, что все работы имеют то, что называется сайт-специфик, то есть сделаны здесь и сейчас.
Катя Бачавар называет себя и своего коллегу Сергея Катрана, цитата, не кураторами, а антикураторами, так как это свободное от мнения кураторов и никак не подавляемое пространство, абсолютно расширенная гамма всего, что можно сказать в своих произведениях.
Приедет Николай Ефремов со своей знаменитой кинопередвижкой, и слушатели услышат именно тот звук, который когда-то слышали те, кто смотрели немое кино. Это будет треск киноаппарата, и аккомпанировать будут местные музыканты, местные пианисты. Это достаточно редкий дар, дар топирования, дар импровизации под изображение на экране. Вот, далеко не все музыканты на это способны. Это вот, достаточно серьезное такое испытание. Вот мы это слышим.
Директор Северокавказского филиала Государственного центра современного искусства Галина Тебиева отмечает, что Владикавказ традиционно принимает звездный состав участников.
Звездный состав участников симпозиума этого года. И это, наверное, все-таки традиционно. И традиционно все участники под Катиным чутким руководством, то для меня очень ценно, я думаю, для вас, очень бережно и очень деликатно относятся к культуре, истории, традиции той территории, на которой они будут реализовывать свои проекты. Спасибо им за это большое.
Аланика традиционно собрала молодых художников со всего Северного Кавказа. В этом году к ним присоединилась и Дзираса Гаглоева из Южной Осетии. Собственный внутренний манифест каждый из них выразил на тотальный сайт специфик инсталляции, сконструированный в виде лабиринта, в котором посетитель теряется и может заблудиться. Происходит погружение в мир художника, ведь внутренний манифест – попытка спровоцировать художника на сублимацию, прокламацию своего творческого креда, своего интеллектуального, эстетического или даже физического состояния здесь и сейчас. Своими впечатлениями делятся гости Аланики из Махачкалы, говорит Марина Сусарова.
Отсутствие каких-то внешних проявлений именно в инсталляции, поэтому я сразу обратилась к звуку, и я не понимаю этой вещи. В целом, чем вас привлекла Аланика? Аланика нас тянет к творчеству, именно к открытиям, именно к разным взглядам на раскрытие именно творчества.
В рамках международного художественного симпозиума «Аланика» состоится и шестой форум молодых художников Северного Кавказа «Art Kavkaz Next». Курировать форум приглашен художник-иллюстратор Саша Маршани. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Картинки с выставки.
В Москве на 81-м году жизни умер оперный певец Зураб Соткелава. Предлагаю вам послушать фрагмент передачи «Поверх барьеров» моего коллеги Игоря Померанцева.
Асе чоргур
18 сентября в Москве умер оперный певец, солист Большого театра, профессор Московской консерватории Зураб Саткилава. Ему было 80 лет. Голос Зураба Саткилавы звучал в «Поверх барьеров» в передаче «Российские вокалисты на Западе». Запись Юлии Коваленко.
Я считаю, что школа есть одна. Это школа правильного пения. Немец ее использует в своем духе, грузин в своем, а итальянец также в своем. Все зависит от интеллекта, темперамента и музыкальной культуры. Кто обладает высшей техникой, тот раскрывает глубины партитуры и больше удовольствия доставляет. Мой педагог, маэстро Бара в Италии, он говорил, что школа одна. В самой Италии тысячи школ. Так, если грубо, то делилась североитальянская школа, миланская, болонская, и южноитальянская, это неаполитанская школа. Например, Карузо, де Муро, представители южноитальянской школы, а вот северные, это Джилли, Лаворотти и многие-многие певцы. Я считаю, что овладеть школой самое главное. А это итальянцы знали лучше всех, так как они, я думаю, что начали первыми это изучать. Серьезно, и 400 лет занимаются этим. Конечно, у них большие традиции и огромные знания. И в драме, и блестящие оперы, они вечные, и они не умирают. У нас, может быть, наступает тот кризис, тот, что не особенно тянутся к опере, не особенно тянутся к классической музыке. Залы начали пустовать. Это несчастье. Но это, я считаю, абсолютно временным. И что творится на Западе? Сейчас бум серьезной музыки, бум оперного искусства в Америке, в Европе. Невозможно билеты достать. Это меня радует. У нас сейчас главенствует блатная музыка. Но я думаю, что постепенно новые русские свой вкус как-то поднимут. Иначе будет духовное оскуднение и духовная бедность. Остаются записи, остаются фильмы, остаются те телеспектакли, которые сняты. Только это. После ухода редко кто. Ну, один, два, три. Вот на моей памяти остался только Карузо из мужчин, Мария Каллас и женщин. Сколько было потрясающих певцов и певиц. А вот на памяти так они как-то не остаются. Я думаю, что Доминго и Павароти могут остаться. У русских теноровая группа была великолепная. Я начну со Смирнова, Собинова, Лемешева, Козловского.
Зураб Саткилава из архива «Поверх барьеров». Саткилава умер 18 сентября в Москве. Ему было 80 лет. Игорь Померанцев, Радио Свобода.
И в завершение программы рубрика «Голоса с жителями Сухуми» говорила наш корреспондент Анаит Гагарян.
Сталкивались ли вы когда-нибудь с бродячими животными?
Сталкивались. Я думаю, что каждый сейчас с этим сталкивался, потому что их относительно много. И я думаю, что как-то нужно решать эту проблему, потому что, во-первых, детей в городе много, поэтому я думаю, что нужно создавать какие-то приюты для них. Алиса.
Когда вспышка бешенства бывает, тогда, наверное, надо все-таки отстреливать, а так все-таки жалко.
Представляют опасность. Сталкиваемся возле дома, вечно бегают собаки, и мы боимся за детей. А так и коровы ходят, и тоже опасно на дорогах.
Как вы думаете, какие меры должно предпринять государство, чтобы решить эту проблему?
Их надо вылавливать, или я не знаю как, мимоза.
Я не думаю, что они представляют какую-то опасность. Жалко животных, давайте не будем в них стрелять. Меня зовут Гунда.
Беспризорные собаки ходят очень много стаями. На рынке особенно. Мою тетю один раз укусила собака такая. Это еще пару лет тому назад. У нас в городе. Пришлось сделать укол. А вообще, если бы был бы какой-нибудь приют, это, конечно, было бы вообще хорошо.
Кама. Отстреливать их я против этого. А вдруг они не бешеные. Поэтому ветеринарные службы, наверное, должны какой-то анализ провести. Если они действительно бешеные, тогда уже не должны принять крайние меры, наверное. Единственное, самое опасное, наверное, это кошки, собаки, которые могут заразить человека какой-либо болезнью. Я так считаю. Еще, когда коровы гуляют по городу, и они в мусорнике, это тоже очень крайне неприятно. Я недавно наблюдала, как полиэтиленовый пакет ела корова. Но она сама может не выжить просто после такого. И пусть хозяева смотрят за своими животными, чтобы они не гуляли по городу. Вот это самое главное. Если есть у них хозяева. Если нет, то уже, наверное, какие-то службы должны принять уже крайние меры. Гид с Баяна.
Как и люди, и животные тоже.
тоже живые существа, они нуждаются в поддержке, в уходе. Конечно, жалко животных, надо найти решение. И я надеюсь, что будут приюты, которые будут о них заботиться. Ампарат Гор.
Нужно создать какие-то нормы, правила. В первую очередь, это, конечно, обязательная регистрация животных с чипированием. Потому что очень много потерявшихся собак, которые имеют хозяев, но при этом могут заблудиться или потеряться, или просто убежать гулять. Да, стерилизация домашних животных, ну и создание приюта. Спасибо.
Хотя бы один приют в республике должен быть. Саида.
Анаид Гугарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.